Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях беларускага радыё рацыі. Чарговыя суды над журналістамі ды пераслед. А таксама як журналісты выходзяць з-за кратаў. Такія тэмы наперадзе, а таксама аналіз сітуацыі з Расіі. Там мабілізацыя, якая можа прывесці да поўнамаштабнай вайны. Тут Влад Грынёўскі, слухайце нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com ды праз нашу аплікацыю. Запрашаю вас на праграму.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Навіны жыцця медыасупольнасці зараз на нашай хвалі. Прызналі палітвязнямі журналістаў Івана Мураўёва і Яўгена Меркіса. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Па стане на 22 верасня ў Беларусі 1341 палітвязень. Іван Мураўёў – журналіст, аператар ды фатограф, якога раней ўжо затрымлівалі ў жніўні 2020 года. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні. На гэты момант Іван Мураўёў знаходзіцца ў мінскім СІЗА нумар 1. Яўген Меркіс, журналіст, які асвятляў акцыі пратэсту пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў, яго неаднаразова затрымлівала міліцыя праз суды, штрафавала і адпраўляла на суткі. Пасля прызнання шэрагу незалежных СМІ экстрэмісцкімі фарміраваннямі Яўген займаўся краязнаўчай дзейнасцю. Меркісу выставілі абвінавачванне ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Гомельскі актывіст Валерый Сляпухін прыгадвае справу Яўгена Меркіса, з ім гутарыла Юлія Сівец.
Евген Меркис, ему погрожая теперь до 6 год зневолення. Так его и не выпустили, мало что ведомо покуль, что по его на исправе. Как ты думаешь, выпустят его, ти не выпустят все ж таки?
На жаль, такое отчувание, что за газ улады затискивают опошних активных дейшоу, якія нешта із сябе могуць прадстаўляць. На жаль, Яўгена яны таксама аднеслі ў лік тых, хто можа пагражаць уладзе. Напэўна, сваім стаўленнем, напэўна, сваёй актыўнасцю, напэўна, сваёй беларускасцю. То бок ён адзін з тых людзей, хто насамрэч дбае пра Беларусь, пра Гомель і пра гісторыю і пра будучыню Беларусі і Гомеля ў прыватнасці.
Ты з Гомеля, Яўген з Гомеля. Як ты можаш узгадаць Яўгена як журналіста? І не толькі журналістам, таксама быў і колішнім старшынёй краязнаўчай арганізацыі ТЛК.
Файны, актыўны маладзён быў, калі я ўжо быў такі крыху ў палітыкі вопытны. Калі даведаўся пра Яўгена, ён сразу зацікавіў мяне. Чым? Па-першае, ён быў беларускамоўны. Другое, ён ведаў гістарычныя моманты пра Гомель, пра абряды, пра нацыянальныя традыцыі. І ён адзін з тых лідараў, якія фарміравалі ТЛКУ як арганізацыю, як ту арганізацыю, якая нешта уяўляе і прапануе, і сахраняе нейкія традыцыі. Наколькі я памятаю, ён быў адзін з тых аўтараў урбаністычнай мапы з эмацыянальным ухілам. То есть, где як адчуваецца, где якія падзеі адбываліся ў Гомелі. Як журналіст, ён стаў крыху пазней. Ён, наколькі я памятаю, працаваў з некаторымі інтэрнэт-рэсурсамі, ну, не будзем зараз удакладняцца з якімі, каб не нашкодзіць яму. І ён даваў цікавыя рэпартажы. Наколькі я памятаю, яго прадпачтэнні былі культурніцкія мерапрыемства, урбаністыка. І вось на гэтых урбаністычных пытаннях мы з ім больш мелі стасункаў і нашы агульныя інтарэсы пересекались. Ён быў прафесіяналам сваёй справы.
Многі, напэўна, зараз задаюць пытаннем, чаму ён не з'ехаў? Гэта адвечнае пытанне цяпер з'ехаць ці застацца?
Гэта пытанне на кшталт шэкспіраўскага быць альбо не быць. Кожны выбірае свой лёс і сваю будучыню. Але ён маў надзею, што нешта атрымаецца, нешта будзе якаць лібералізацыя, калі у него будзе другая магчымасць аднавіць культурніцкія праграмы, культурніцкія праекты, неяк дальше ўплываць на нейкую развіццё грамадства. і він залишився, каб не було зовсім випаленого поля у Білорусі у плані активності.
Ти казав про випалене поле. Що ми тепер назираємо вогулі в громадській сфері, в Гомелі, в журналістиці?
З серйозно отрицательним виником пункту гледжання затримання активних громадян, але з большим плюсом у переконанні білорусів, каб яни називались білорусами, некий здвиг у громадському сознанні произошов. Влада таким чином показує, що яна боїться цих перемін, яна не готова їх прийняти.
Євгена Меркеса затримали 14 вересня у ягоному домі, домі сябровки ди батьки. Силовики провели перетрус, а ось на волю вийшов політв'язень Олег Розділович. Журналіст Радіо Свобода був осуджений на 1,5 роки зняволення, відбував покарання у Могилевській колонії номер 15. Розділович пробив за кратами амаль 9 місяців, його випустили, він виїхав у Вільню.
Ні, у мене тут все похудело. Я 9 разів вже потягував.
Я
вийшов з СІЗО, я обнаружив, що тільки 3 рази можу потягуватися. Я кожен день, в вынику вышел на 9. Справка об освобождении, об вызволении. Вызвали на подставе подписанного прошения по нему. Но вину я не признал.
У колонии застаются журналисты Радио Свобода Андрей Кузнечик и Игорь Лосик.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Місце для преси. Реальна пляцовка для білоруських журналістів.
За кратами зараз 31 супрацовник МЕДу, серед яких була супрацовниця БТ Ксенія Луцкіна. Вирок її обвісти 28 вересня. У опошнім слові Ксенія попросила суд об гуманності. Прокурор потребує покарати Ксенію Луцкіну на 8 років позбавлення волі. Ксенію Луцкіну обвинувачують у змові і інших діяннях, здійснених з мети захопу державної влади. Журналістку затримали у снежні 2020 року по справі прес-клуба. Її обвинувачували у невиплаті податку після закриття цієї справи, розпочали новою. Раніше вона працювала на білоруському телебаченні, але зійшла оттуль після хвилі протесту, долучилася до діяльності координаційної ради, супрацовництво з нею і стало підставою для заведення кримінальної справи. У зняволенні у Ксенії Луцкіна вострилися проблеми з здоров'ям, почала рости пухліна у головному мозку. Але не покидають правоохоронні органи і інших журналістів. Домаці краєзнавця, де журналіста Костюся Шитля днями навідався Вітебський губазик. Як каже сам журналіст, маці настільки була у стресі, що навіть і не зрозуміла, що їй зачитували з паперки силовики. Ди по якій причині зладили гэты агляд.
Було ось що. Приїхали 5 чоловік на тонірованому бусі. З їх двоє були у бронекамізельках. Гэта був Вітебський губач.
Що вони там казали? Маці на конт цябе. Як ти там писав, що вони казали, каб ти вертався, що тобі нічого не буде. Я розумію, що ти так само сумуєш про Дімі і хотів би вернутися як мага худшей. Ось як прокоментуєш ти це все? Ти вернешся ти і по якій причині ти вернешся? По запрошенню губазіку ці по іншій?
По запрошенню губазіка я вертатися не збираюся, це однозначно. Хоч я не ведаю, ці там була, ці ось там супрацьмені криміналка, ці нема, бо так увогулі не було незрозуміло, з якої причини вони мною цікавиться, ось яка одна формальна підстава для їхнього візиту. Ну, а коли я вернуся? Ну, вернуся, коли не стане гэтай системи, яка ёсць, ну, а яе не стане, відаць, коли не стане правадыра.
Як ти лічиш, гэта хутка будзе ці не?
Ну, гэта одному Богу вядома. У любым разе, улічваючы, што мне 32 гады, а Лукашэнку 68, то я його пережив.
Там був огляд, так? Що не казали, чому там треба огляд провести у маті?
Не було зрозуміло. Тобок, яни прийшли, нейкою паперину, чи то тиснули під нос, чи то скороговоркою зачитали, і, мусить, усе присутні були у мостним стресі, і, караці, маці не пам'ятає гэта.
За стресу. Такое буває. і понятые былі, так? А гэта суседзі былі, ці яны прывезлі з сабой понятых?
Гэта былі суседзі.
Як маці казала, колькі там агляд праходзіў? Паўгадзіны, 15 хвілін, гадзіну? Давалі некія паперы падпісаць ці не?
Здаецца, гэта адбылося хутка, а ўжо дакладны час, магчыма, яна не засякала, папер ніякіх не пакідалі, нічога не забралі з хаты.
Але казалі, каб ты вяртаўся.
Маці казала, што хтосьці з аператыўнікаў быў, сказаў, што з кшталту, няхай ён вяртаецца ў Беларусь.
Вось гэты візіт, як ты лічыш, гэта такая вось спроба ціснуць на цябе праз маці ці ўвогуле пачатак такой аперацыі па тых, хто з'ехаў?
Для мяне гэта ўвогуле загадка, таму што, як правіла, калі губазік накопвае на кагосьці матэрыял на крымінальную справу і чалавек за мяжу, як правіла, яны не прыходзяць, а яны чакаюць, калі чалавек там страціць пільнасць і прыедзе ў Беларусь, і тады прыходзяць, арыштоўваюць. Вось, чамусьці да маці прыйшлі ў маю адсутнасць. Можа быць, гэта такі планавы ператрус па шматлікіх справах і вісяках, якія ёсць у следчых органах. Бо ведаю, што там дагэтуль у Докшыцах і ў глыбокім там не пазнаходзілі падазраваных там па некаторых справах, там аб каментарах, аб надпісах на сценах, але зноў жа, што ў маёй маці пенсіянеркі можна знайсці, і тым больш, што нічога ж нават і не забралі.
І тым больш, ты там ўжо не жывеш колькі год, так?
Я там з 2008 года не жыву. Вось, то есть майго там нічога нема. Я не ведаю, што гэта можа быць. Можа, гэта неяк звязана з маёй актыўнасцю ў соцсетках, не ведаю. Нешта дзіўнае, гэта не падобна на штосьці такое, што даводзіцца бачыць у навінах. Бо ў навінах часта чытаеш, што чалавек вяртаецца з-за мяжы і яго тады забіраюць. Ну, а тут, што гэта не спроба ціску, то дакладна, таму што байцы гэтыя паводзілі сябе у прынцыпе ў межах прыстойнасці, таму ніякага такога, як яны часам робяць, як там было ў выпадку там Матолькі ці Маргарыты Ляўчук, што там яны урываліся, грамілі хаты, ну нічога такога нават аддалена не было. Там ніякіх спробаў застрашыць таксама не было.
То бок выконвалі свае працы. Як здароўе маці, на гэта паўплывала?
Я на наступны дзень з ёй размаўляў, яна была спакойная. Вось там падчас самога гэтага я нават не ведаю, што гэта фармальна было ператрус ці агляд, то там нешта, здаецца, ціск быў падняўшыся. Ёй там гэтыя байцы раілі, каб яна валер'янкі выпіла. Вось, то бок неяк так.
Сілавікі прапанавалі журналісту вярнуцца на радзіму, і гэта перадалі праз маці. Такія метады працы. Далей на нашай хвалі павітаем госця, дакладней, гасцей, там пра мабілізацыю ў Расіі.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Владимир Путин обвесил мобилизацию России, правда, покуль частковую. Поводле министра обороны Сергея Шойга мобилизуют на войну 300 тысяч резервистов. Что это значит, как это было? Российские да белорусские комментарии про это напереди у нас гучать. Со звороту Владимира Путина здаралась дивная речь, яку чекали поздно ввечера, але потом показали только на наступный день. И одразу до россиянов почали приходить повестки. Ситуацию назирала российская региональная журналистка с Самары, имя мы не называем, с причин безпеки. И она так само чекала гэты зварот, покольки была размова про серьезные речи, якія кранают штодзённое жыццё.
Волнения были. Многие ждали трансляцию упорно, пытались не уснуть, заразили этим меня, потому что я собиралась спать ложиться. Сидела тоже, ждала, как дурак. Трансляция на RTVI, когда мы включили, было 3000 ожидающих, потом 6000, потом 60000, 100000, 200000 человек. Все ждут, ждут. Чего ждут, непонятно. Естественно, все предполагали то, что... Ну, думали, конечно, о том, что мобилизация, но это было как... 24 февраля никто не верил, что будет война. Тут как бы про мобилизацию были такие довольно скептические отзывы.
Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Сегодня наши вооруженные силы противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение.
Как-то все быстро пошло. Сначала эти чертовы референдумы откладывали, откладывали. А тут вдруг раз, они резко все выразили желание. Понимаем, да, что без указки Москвы они не выразили пожелания. Стало страшно. Все мое окружение напряглось. Ну вот как было примерно там 21, 22, 23 февраля, когда стало понятно, что что-то затевается, но про войну как бы никто не думал, потому что никто до конца не верил, что он и начнет. Ну реально у нас никто не готов идти воевать вообще непонятно за что. Ну большая часть населения абсолютно инертна, и я думаю, что если народ хотел на войну, они бы уже все были давно в призывных пунктах, а тут никого нет, и еще все прячутся. Есть, конечно, люди, которым абсолютно фиолетово, в том числе и в моем окружении. Там предполагали, например, что вся эта мобилизация для вот этих вот республик, которые сейчас проведут быстренько вот эти так называемые референдумы, и бах, войдут в состав России. Там население надо куда-то пристроить, вот их пристроят в армию на войну. День нынешний показал, что все не так на самом деле. Пошли повестки, куча фотографий этих повесток в интернете, куча скринов с госуслуг. Повестки приходят и через госуслуги. Довольно много народу уже рассказывает, что тут знакомый. Человек в военкомате стоял в деревенском на учете, переехал в город, значит, с учета не снялся там, и там его уже ищут. Понятно, с какой целью ищут. Он танкист, у жены трое детей.
Это быстро все,
Боксер? Я больше скажу. Вчера уже пошли повестки. Все очень быстро. Я не понимаю, как так. Вот как будто отмашки ждали.
Але инертное российское громадство не хочет воевать, зауважаю журналистка. Инертность, когда быть в стане спокою, бездейности, пассивности, млявости. Так и на оценивая ситуацию, кажа, что той, кто хотел воевать на боку России, уже пошли и вернулись, как груз 200.
Какие-то есть, кстати, единичные случаи добровольцев, которые там, вот, сейчас мы пойдем защищать Донбасс, там вот это вот все. Потом они, конечно, в цинке все вернулись, но это прям вот единичные случаи. Приходилось нам как бы и срочников оттуда вытаскивать. Там реально пацаны звонили матерям, женам, вытащи меня отсюда, забери меня отсюда, сделай что хочешь, только вот чтобы меня здесь не было. Контрактники до последнего, то есть их же там запугивали вообще, что типа ты сядешь, хотя тогда еще не было ни поправок в закон, сейчас у нас поправки в закон, и если ты отказываешься, если ты служишь по контракту, отказываешься ехать на войну, то тебя автоматически ждет срок до 10 лет, кажется. Тогда-то все можно было как бы решить мирным путем, но нет, запугивали, пацаны ехали, плакали, но ехали. Ну, на самом деле, вот там я общаюсь с матерями, у которых сейчас дети служат, мама там считает дни до дембеля, и она мне периодически рассказывает какие-то истории, там вообще, конечно, страшные совершенно истории про то, как пацанов заставляют подписывать эти контракты, как на них давят, как приходится отбиваться. Увезли там сына на Дальний Восток служить, и она выдохнула, но она все равно на измене, как говорится, она боится прям очень, что перекинуть могут прям в часть в любой момент. Теперь непонятно, что будет с этими пацанами реально, если сейчас они технически проведут этот референдум, и типа ЛДНР у нас теперь будет типа часть России. Конечно, никакая она не часть России, но вот им-то для оправдания да, не этого хватит. Срочников легко могут туда отправить, потому что срочники служат на территории России.
Ты сказала, что тоже бегут. Это реальность такая, вот как у вас там в России это все видится?
Я не удивлена, на самом деле, очередям на границе, потому что кто сразу не уехал, уезжают сейчас. Опять же, никому не охота воевать. Билетов реально нет. Авиасейлс, наш сервис, агрегатор по продаже билетов, жутко троллит всех своих пользователей. Типа, говорят, у вас слишком жесткий фильтры. Расслабьте фильтры.
Пожалуйста, подробности, что это значит, как это
расслабьте
троллит.
Расслабьте фильтры?
Но.
Ну, это как расслабьте булки. Что вы напряглись? Расслабьте булки. Че вы это? Поджали попу. Все, конечно, уезжают, валят. Но вот среди моего окружения таких нет, кстати говоря. Ну, это может потому, что у нас и регион не особо богатый. Куда тут ехать? Хотя, не знаю, может, кто-нибудь, конечно, в Казахстан рванул. Ну, говорят, что очереди вообще на всех границах. И Белоруссии, и Казахстан, и Финляндия. В общем, везде, где остались ладейки выехать, везде выезжают. Но я их очень хорошо понимаю, этих людей. Потому что, конечно, всем страшно, никому не хочется погибать в бессмысленной совершенно войне, никому не хочется быть пушечным мясом.
Пропагандисты переконывают, что россияне небы повинны воевать за херсонцев да мариупольцев, которые находятся под уладой небыта бандеровцев. Але патріотичная міфологія рассыпается, калі, так сказать, ситуация становится ближе до тела.
Люди, которые говорили, что мы сейчас Украину на место поставим и заживем, сейчас спрашивают, а почему мой муж там или мой сын оказался в первых рядах. И это шокирует, и, в общем-то, видимо, что-то там происходит в голове. Мне кажется, на самом деле, вот этот рейтинг одобрения войны, он такой очень накрученный пропагандистами и социологами, потому что всем было бы проще, конечно, если бы никто ни с кем не воевал. Это отражается очень сильно на экономике, на социалке, и куча людей с инвалидностью, заболеванием, зависящие от государства и от закупки там дорогостоящих лекарств, они попали просто в ужасную ситуацию, потому что экономика штука медленная, да, и сейчас только начинаются последствия, которые от санкций, от начала войны, из-за логистики нарушившейся. Это только-только приходит, а как бы что нас ждет еще через полгода, это вообще большой вопрос. Люди чувствуют это на своей шкуре, хотя, конечно, многим все равно удобнее думать, что это типа такая освободительная война, хотя уж кого там отчет. Реально не понимают, что, как они говорят, Мариуполь бомбят сами украинцы. Ребята, до 24 февраля какие украинцы Мариуполь не бомбили? То есть даже если они сейчас бомбят, наверное, потому что там наши, может там выйти нам, тогда никто никого не будет бомбить. Все равно это мобилизация, как какой-то вот ступор общий. Я наблюдаю как бы в телеграм-каналах, в комментариях таких воодушевленных комментаторов, которые больше похожи на троллей, но это в основном или женщины, или мужчины за 60. Сейчас мы тут вот всех отвоюем, все правильно, чего вы ссыте, не бойтесь, идите. Мы на призывные пункты, послужите Родине. Великую Отечественную типа никто не спрашивал. Но это люди, которые не идут воевать.
Воевать пойдуть молодые резервисты, дарэчы, россияне вышли на протесты, вышли тыя, хто супраць войны, и тыя, хто чакаюць повестки.
Почему пришли? Как отреагировали?
Потому что у меня двое детей подходят под призывы. Я не хочу остаться одна. Понимаете, я одна их растила. Я не хочу остаться без своих детей одна на старости лет.
И за что? За то, чтобы убивать других.
Путина в окопы! Путина в окопы!
Ваша акция незаконна!
Путина в окопы!
В Украине, комментуючи обещанную мобилизацию, найперш кажуть про слабость российской армии, мауляв, не хапая там войскоўцаў. И Путин хоча утопить Украину у крыві, але у крыві своих солдат. Долучается до нашей размовы політичный аналитик Павел Усов, який у обещанной мобилизации так само бачить небезпеку для Беларуси. А вось у чим яна заключается? Комментуя политолог.
Россияцы конкретно огучили свой дальнейший план действий на Украине, и это значительно больше небезпечно для Беларуси, чем навод той загад про частковую мобилизацию. И говорка ведется про проведение референдумов, которые повинны пройти литерально зараз с 23 вересня по 27, и 4 оккупованные частково территории Украины войдут у склад Российской Федерации. Именно это с этой причины Путин обвести частковую мобилизацию, бо это означает по факту, и вот эта частковая мобилизация, так само аннексия территории, включение их в склад России, означает измену формата ведения, по-перше, политичного формата ведения войны, а так само стратегичного формата ведения войны в Украине, что, безумовно, добьется на Беларуси. Коли эти территории будут включены в склад России, это означает, что война ведется уже непосредственно на территории России, что уже робить так званую специальную операцию, не специальной операцией, а полномасштабной войной. Войной, умовно можно ее назвать третьей, которая ведется хутчэй уже не супраць Украины, как это сказал Путин, а потом повторил Шойгу, а уже супраць коллективного Захода, бо все, напевно, читали и слухали интервью Шойгу, який сказал, что украинское войско знищено, страты больше за 100 тысяч, а воюе зараз уже не Украина, украинское войско, а натовское. То бок это безумовно политичный пропагандистский контекст, який мает показать, что мы войну с Украиной выиграли, а вот Захад нас трошки подтискает, тому нам треба вось и мобилизоваться. У контексте того, что я казал, у выпадку уже введения войны на территории России и уже у дочинения до России с причины включения этих территорий у склад РФ, Беларусь уже будет непосредственно обязана включиться у эту гэтую вайну, ну, якім фармаце тут яшчэ прыйдзецца, канешне, аналізаваць, але хутчэй ўжо гэта не будзе пасіўная агрэсія, а нейкі такі ўжо актыўны ўдзел з прычыны таго, што Беларусь з'яўляецца складанай часткай так званай саюзнай дзяржавы, а таксама падпісала шэраг пагадненняў з Расіяй адносна вайскова-стратэгічнай супрацы і па гэтых пагадненнях у выпадку агрэсіі, атакі супраць аднаго з чальцоў саюзнай дзяржавы, іншай у межах саюзнай дзяржавы павінен актыўна ўключыцца ў абарону агульных інтарэсаў, межаў і бяспекі саюзнай дзяржавы. І вось у гэтым для Беларусі, канешне, і для рэжыму перш за ўсё сур'ёзны выклік, бо прыйдзецца праводзіць такую ж самую мабілізацыю і для Лукашэнка ўжо самагубства высылаць беларусаў кудысьці на далёкі фронт Донбас ці адчыняць свой новы фронт.
Ну так, але глядзіце, але можа будзе неспадзянка такая і на акупаваных тэрыторыях на рэферэндуме не прагаласуюць за Расію?
Уже ўсе прагаласавалі, ўжо рашэнне прынята і там абсалютна ніхто нічога галасаваць не будзе. Ну, ніхто абсалютна з насельніцтва акупаваных тэрыторыяў, напэўна, нават удзелу ў гэтым браць не будзе, бо гэта бессэнсоўна. Вынік ужо намаляваны, рашэнне прынята. І гэтыя тэрыторыі увойдуць у склад Расіі, нават калі там 99% супраць бы прагаласавала, калі брала ўдзел, але на гэта ніхто не будзе нават звяртаць увагі, бо немагчыма нават проста ў умовах вайны праводзіць такія рэчы. Ну гэта ж абсурд, усе разумеюць. Таму тут нават гэтае слова рэферэндум, плебісцыт, удзел, галасаванне нельга ўжываць. Гэта абсалютна выключна толькі палітычнае афармленне факту акупацыі, больш нічога. І, канешне, перафармленне статусу вядзенне спецыяльнай аперацыі ў вайну. Ну і, канешне, тут другі яшчэ элемент вельмі важны, пра што таксама згадвалі і Пуцін, і Шойгу, перш за ўсё накіраваны супраць Захада, што па вайсковай дактрыне Расійскай Федэрацыі канкрэтна ёсць прапісана, што ў выпадку агрэсіі супраць Расійскай Федэрацыі, яе цэласнасці, яе тэрыторыю, яна пакідае за сабою права нанесення зернага ўдару па праціўніку. То бок вось зараз у гульню ўваходзіць наперш за ўсё ядерная дубінка, і гэта факт психологічнага ўплыву на Захад. Ну, можам нават паглядзець, як абсалютна інфантыльна і бяссільна так неяк самазневажальна рэагуюць некаторыя заходнія палітыкі. Напрыклад, Макрон хапае за слухаўку, адразу тэлефануе Пуціну, ай-яй-яй, што адбываецца. Это ўжо несур'ёзна. Такая дэманстрацыя такой гатовасці, што мы, калі трэба, то насамрэч нібы гатовы там выкарыстаць ядерную зброю. Гэта недаўнія бамбардзіроўкі, ракетныя ўдары па атамным электрастанцыям на тэрыторыі Украіны, гэта абстрэлы Запорожскай электрастанцыі Энергадар, так, і гэта недаўні абстрэл паўднёвай украінскай атамнай электрастанцыі, там недзе ракета ўпала 300 метраў ад на станцыі. Гэта вось такая дэманстрацыя менавіта Захаду, што, ну, паслухайце, мы ўжо столькі дурныя, што нам ужо няма чаго траціць. Ёсць спадзел у іх у галавах, у маскоўскіх, што на гэта Захад нейкі чынам пужаўшыся павядзецца, прызнае, ну, факт акупацыі нейкай гэтай тэрыторыі фактам і пачне праводзіць нейкія там перамовы, шукаць нейкі выхад з гэтай сітуацыі напужанай вось гэтым шантажом. Ну, гэта апошні, па сутнасці, інструмент, апошні шанец для Расіі неяк і для Пуціна неяк захаваць твар. А мы ведаем, як некаторыя заходнія палітыкі, яшчэ раз паўтаруся, любяць захоўваць Пуціну твар коштам тэрыторыі Украіны.
Такі вось ядерны шантаж, ён жа і раней Пуцін выкарыстоўваў у размовах, скажам так, з еўрапейскімі палітыкамі.
Зараз вось мабілізацыя, гэта ўжо павышэнне, а я тут
ставак, так?
Пагаджуся з Ігарам Тышкевічам, які аб гэтым напісаў, гэта павышэнне ставак, максімум. Вось у нас ужо мабілізацыя, у нас ужо не спецыяльная вайсковая аперацыя, мы ж тут юем за выжыванне Расіі як такой, і тут ўжо, ну, можа і дадатак да гэтага бомбардзіроўка інфраструктуры атамных электрастанцый, ну і можа быць прывядзенне ў баявую гатовасць так званай ядзернай трыады. Гэта ўсё будзе ў межах шантажу, безумоўна, цяжка, хаця зараз усё можна ўявіць, але пакуль што вельмі цяжка ўявіць, што Пуцін вырашыць выкарыстоўваць ядзерную зброю, але ў мэтах свайго выжывання, бо тут ужо вядзецца гутарка не пра перамогу ва Ўкраіне, бо тут ужо відавочна для ўсіх і нават для самой Москвы, што перамаг перамагчы Украіну ўжо немагчыма, колькі б туды не накіравалі. Нават няхай гэтыя 2-8 мільёны рэзервістаў, 300 тысяч, агульна 2 мільёна ў Расіі рэзервістаў. Гэта ніяк сітуацыя не спыніць, калі толькі там накідаюць трупаў і закідаюць Украіну вось гэтымі забітымі і пакалечанымі вязнямі і рэзервістамі. Але пераламіць сітуацыю ім ужо не ўдасца, гэта відавочна. Пра гэта кажуць нават іх махровыя тэлеграм-каналы. Асноўная задача зараз прынамсі вось захаваць сваю ўладу, каб гэта не прывяло да рэвалюцыі, хаця ўжо мабілізацыя прыводзіць зусім да іншых рэакцыяў, але прынамсі вось яна павінна нейкім чынам скіраваць і ўнутранае напружанне знову на знешнія межы, а таксама хаця б не дапусціць далейшага правалу абароны на тэрыторыі Украіны. Ну і гэта правал абароны прывядзе да катастрофы палітычнай, да смерці палітычнай, магчыма, і фізічнай Пуціна. Таму на сённяшні момант ён змагаецца за сваё жыццё, змагаючыся за ўладу, як калісьці Лукашэнка. І тут, безумоўна, ўжо будзе шантажаваць і выкарыстоўваць усе метады.
Пагроза поўнамаштабнай вайны і нават ядерная пагроза. Пуцін сёння шантажуе свет, каб захавацца пры ўладзе. Гучаць каментары экспертаў, а Украіна цяпер асабліва патрабуе дапамогі. І на гэтым мы сёння з вамі паставім кропку. У студыі быў Влад Грынёўскі, таксама запрашаю на нашу старонку racio.com. У Беларусі яна заблакаваная, час навучыў нас карыстацца VPN-ам. Таксама пачытаем нашы навіны ў сацыяльных сетках. Да новай сустрэчы, беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.